В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 августа, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Пропавшие в Ингушетии. Новый виток армяно-турецких отношений. 10 лет теракту в Беслане. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: российских десантников обменяли на украинских военных. Сообщение о захвате аэропорта в Донецке силами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики не подтвердилось. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о возможном выходе Казахстана из Евразийского союза. 9 российских десантников, которые были задержаны на территории Украины и сегодня вернулись в Россию, обменяли на 63 украинских военнослужащих. Как сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, обмен состоялся в ночь на воскресенье на пункте пропуска Гоптовка Харьковской области. О задержании 10 костромских десантников на территории Украины Служба безопасности Украины сообщила 26 августа. Вскоре украинские военные отпустили одного из задержанных. Артем Кузьмин, получивший ожоги, был доставлен в госпиталь в Петербурге. Остальные 9 десантников находились в Киеве, где были допрошены украинскими спецслужбами о обстоятельствах пересечения границы и возможном участии в боевых действиях. Украинская сторона подчеркивала, что десантники были допрошены как свидетели. Сообщение о захвате аэропорта в Донецке силами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, распространяемое со ссылкой на местного депутата, не подтвердились. Аэропорт продолжают контролировать украинские военнослужащие. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Андрей Побицкий.
Сегодня появилась информация там со ссылкой на местного депутата о том, что аэропорт захвачен силами ДНР, и я поехал туда, фактически доехал до аэропорта, там ближайший блокпост где-то в 1,5 километрах на мосту, мы его миновали, они не знали. В прошлый раз, когда я был, значит, там видел блокпост уже непосредственно аэропорта ДНР. Я думал, что мы туда, значит, подъедем и выясним, что происходит. Вот, а там, оказывается, убрали блокпост, и мы влетели с дуру почти фактически уже на территорию аэропорта. И мы дальше не поехали, развернулись, значит, и тут за нами припустили ополченцы, сказали, что украинская армия продолжает удерживать аэропорт, что мы находимся в зоне обстрела.
Передавал Андрей Бабицкий. По его словам, в настоящее время в районе аэропорта боевые действия не ведутся. В самом Донецке ситуация остается напряженной. В течение дня постоянно слышны звуки разрывов снарядов. Информации об убитых и раненых нет. Под Иловайском Донецкой области украинские военные при выходе из окружения захватили несколько российских десантников. Как сообщил представитель Совета национальной безопасности Украины Андрей Лысенко, захваченные военнослужащие не являются военнопленными, так как официально Россия не ведет войну с Украиной. Число захваченных военных не уточняется. Более 80 украинских солдат, которые накануне вышли из окружения под Иловайском, доставлены в военный госпиталь в Днепропетровске. По словам народного депутата Ирины Геращенко, среди военных есть тяжело раненые. В Луганской области сепаратисты со стороны поселков Волнухино и Краснодон обстреляли Лутугинский научно-производственный валковый комбинат. Информация о пострадавших уточняется. В Донецкой области сепаратисты взорвали мост через реку Кальмиус. В Мариуполе продолжаются работы по укреплению блокпостов, расположенных на въездах в город. Как сообщается на сайте Мариупольского городского совета, усиление оборонных рубежей при принимают участие военные, коммунальные службы, а также добровольцы.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о возможном выходе Казахстана из Евразийского союза, членами которого являются Россия и Белоруссия. В интервью телеканалу «Хабар» в Астане Назарбаев заявил: «Есть правила, которые были ранее установлены в договоре, не выполняются, то Казахстан имеет полное право отказаться от членства в Евразийском экономическом союзе. Астана никогда не будет в составе организации, которая представляет угрозу независимости Казахстана». Назарбаев возглавляет Казахстан Казахстан со дня его основания как независимого государства. Он был первым и последним президентом Казахской ССР, затем стал первым и единственным президентом Казахстана. На выборах 2011 года за него проголосовали, по официальным данным, более 95% избирателей, участвовавших в голосовании. Президент России Владимир Путин, выступая 29 августа на молодежном форуме «Селигер», в частности, сказал, что Казахстан создан на территории, на которой государства никогда не было. Эти слова Путина приводят некоторые российские СМИ. На днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Россия после событий на Украине должна обратить внимание на Казахстан, где, по его мнению, проявляются антироссийские настроения. По сообщению «Эхо Москвы», жители Казахстана, опасаясь возможности повторения украинского сценария, отреагировали на заявление президента России акцией «Отошли учебники истории Путину». В Москве полиция задержала 6 участников антивоенных пикетов. Как сообщает правозащитный портал ОВД-Инфо, среди задержанных композитор Александр Маноцков, а также активисты Михаил Лашкевич, Артур Тулинов, Дмитрий Федоров, Ирина Епифановская и Ильдар Дадин. Все пикетчики доставлены в Тверской ОВД. Ранее в воскресенье на Тверской улице в Москве состоялись одиночные пикеты, организованные общественной организацией «Комитет протестных действий». Среди участников акции был писатель-журналист Виктор Шендерович. Один из инициаторов пикета, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин, заявил, что проведение этой акции сегодня связано с обострением ситуации и эскалацией конфликта на Украине.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Генеральная ассамблея ООН, обеспокоенная ростом количества насильственных исчезновений людей, учредила специальную памятную дату. Традиционно 30 августа правозащитники обращаются к правительствам стран с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение такой практики. Среди жертв насильственных исчезновений по-прежнему числятся и несколько сотен жителей Ингушетии, рассказывает глава Назановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
30 августа во всем мире вспоминали жертв насильственных исчезновений. Эта дата была установлена в декабре 2010 года специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В резолюции отмечалось, что похищение является источником страха, способствует насаждению в обществе атмосферы террора. Проблема насильственных исчезновений не обошла стороной и Северный Кавказ. За последние 2 десятилетия больше всего без вести пропавших насчитывается в Чеченской республике. Это следствие 2 военных кампаний и тех методов, которые практиковались при наведении так называемого конституционного порядка. С расширением зоны контртеррористической операции апробированные методы борьбы с вооруженным подпольем стали применять в соседних регионах. В Ингушетии, начиная с 2002 года, на протяжении последующих 10 лет в результате похищений пропало без вести около 150 человек. Это только те данные, которыми располагает мемориал. Даже приблизительный анализ ситуации позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев за похищениями стоят сотрудники силовых структур. Вот только несколько показательных примеров. В октябре 2002 года в 7 километрах от селения Галашки военные увезли с пасеки 77-летнего местного жителя Султана Сейнароева, дальнейшая судьба которого до сих пор остается неизвестной. В распоряжении мемориала имеется копия ответа на запрос республиканского МВД от командира подразделения, дислоцировавшего в тот период в районе селения Галашки. Из этого ответа следует, что указанный гражданин Сейнароев был задержан представителями РОШ ФСБ Российской Федерации по Северо-Кавказскому региону. В июне 2004 года сотрудники ингушской милиции задерживают вооруженных людей, похитивших таксиста Адама Медова и его пассажира Аслана Куштанашвили. Однако вскоре похитители отпустили, и они уехали в Чечню, забрав с собой похищенных ими людей. Отвечая на запрос родственников Медова, прокуратура Сумского района сообщила, что Адам Медов был задержан сотрудниками УФСБ по Чеченской Республике. Установить местонахождение Медова и Куштанашвили, равно как и личности похитителей, так и не удалось. Примечательно, что жертвой насильственного исчезновения стал и заместитель прокурора республики Рашид Аздоев, который пытался привлечь внимание властей к проблеме похищения людей сотрудниками силовых структур. Нередки случаи, когда вместе с человеком, интересовавшим похитителей, увозили случайных свидетелей. Таким образом, в сентябре 2005 года в Назране со стройки неизвестные вооруженные люди, следившие за Элезом Хамхоевым, похитили вместе с ним еще двух человек – Магомеда Али Барахоева и Руслана Яндиева. В июле 2010 года в селении Богучаны Красноярского края вместе со своим племянником Баширом Добриевым пропал его дядя Асланбек Исаев, ставший очевидцем его задержания. В декабре 2011 года в Магафе с территории склада строительной организации увезли в неизвестном направлении сторожа Абубакара Евлоева и оказавшегося на тот момент у него в гостях Кису Болгучева. В 2011 году глава республики Юнузбек Евкуров был вынужден признать тот факт, что за некоторыми похищениями действительно стоят сотрудники силовых структур. Последнее резонансное похищение человека, возмутившее все ингушское общество, имело место в декабре 2012 года. Неизвестные похитили ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова. Вот уже почти два года на территории Ингушетии не было отмечено новых случаев похищения людей. Это положительная тенденция. Но, к сожалению, по старым делам нет никаких изменений. Несмотря на то, что почти по всем случаям насильственных исчезновений возбуждают уголовные дела, расследование не сдвигается с мертвой точки. На окраине Назрани расположен мемориальный комплекс, где похоронены жертвы осетино-ингушского конфликта 1992 года. На 192 надгробных памятниках под фамилией человека не проставлена дата смерти. Могилы пустые. Эти люди пропали без вести после того, как попали в заложники при полном попустительстве официальных властей, находившихся в тот период в большом количестве в зоне конфликта. Об их дальнейшей судьбе также ничего не известно. Международный день жертв насильственных исчезновений служит не только напоминанием о тех, кто пропал без вести, это еще и повод призвать власти активизировать поиски пропавших людей и не допускать повторений подобных случаев впредь. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В Анкаре в четверг принес присягу новый президент Турции Реджеп Эрдоган. Эрдоган, который занимал пост премьер-министра на протяжении 11 лет, вступил в должность президента после того, как выиграл первые всеобщие выборы главы государства. На церемонии также присутствовал глава МИД Армении Эдвард Налбандян. На эту и другие темы рассуждает замдиректор Института Кавказа Сергей Минасян.
За прошедшую неделю самое важное и для внешней политики Армении, да и для внутренней восприятия, это были, скажем так, развития, связанные с турецким направлением, а именно участие армянского министра иностранных дел Эдварда Налбандяна на церемонии инаугурации новоизбранного президента Реджеба Тайпа Эрдогана в Анкаре. Это, естественно, вызывало и сам факт, и само решение, оно вызывало в Армении двойственную реакцию, учитывая понятные, скажем так, настрой в отношении Турции, судьбу протоколов и так далее. Но, как это представляется, решение армянского руководства направить министра иностранных дел для участия в этом мероприятии, оно преследовало одновременно несколько задач. В первую очередь, естественно, армянское руководство пыталось этим показать, что оно в любом случае, несмотря на всю сложность взаимоотношений с Анкарой, не готово к самоизоляции во взаимоотношениях с Турцией. С другой стороны, использовала это событие для того, чтобы официально передать озвученное еще в июне нынешнего года президентом Сервом Сарксяном официальное приглашение Эрдогану прибыть в Армению в апреле 2015 года, когда Армения традиционно, армяне по всему миру и армяне Армении будут отмечать столетнюю годовщину трагического события, годовщины геноцида армян в Османской империи, для того, чтобы использовать это событие как некую возможность для турецкого правительство каким-то образом смириться с историей и попытаться открыть новую страницу в взаимоотношениях с Арменией и армянской диаспорой. Отчасти это было ответом, можно сказать, на послание Эрдогана, которое было озвучено 23 апреля нынешнего года к армянской диаспоре и к армянам Армении. Потом впервые за все это время тогда еще премьер-министр Эрдоган озвучил свои соболезнования армянам по случаю этой трагической даты. С другой стороны, я думаю, что визит Налбадяна также преследовал и другую цель – формирование нового правительства, премьер-министром которого стал давнишний коллега Далбандзяна Ахмед Давутоглу, который с 2009 года возглавлял турецкую внешнюю политику, не только возглавлял, но, можно сказать, являлся ее главным идейным вдохновителем. Я думаю, что кроме официальной части были некие, как минимум, обмен мнениями. Я думаю, что и Турция, так же, как и Армения, достаточно серьезно относятся к столетней годовщине геноцида, потому что понятно, что в той или иной степени это достаточно серьезно скажется и над Арменией, и над Турцией. И понятно, что для Турции важны какие-то меры, которые позволят ей избежать особой какой-то информационного, политического, эмоционального, морального давления в столетнюю годовщину геноцида. А что касается других событий, которые произошли или которые были важны для Армении за прошедшую неделю, я думаю, что в принципе наиболее, скажем так, комментарии, события, они были связаны с реакцией на продолжающие события вокруг Украины, взаимоотношения России и Запада, и то, как это могло бы проецироваться на Армению или на регион Южного Кавказа. Очевидно, что в оценках и политических деятелей, и экспертов, и журналистов звучит явная тревога насчет продолжающейся эскалации. Но в целом, скажем так, все понимают, что этот процесс, на который повлиять каким-то образом Армения не может, но это процесс, который в любом случае, какие бы развития ни были, он, безусловно, серьезно скажется и на Армении, на региональной безопасности Южного Кавказа, в том числе и, например, на Карабахский конфликт. Представляется, что после тех событий, которые были в начале нынешнего месяца, в начале августа на армяно-азербайджанской границе, а также на линии соприкосновения в Карабахе, мы сейчас видим существенное снижение напряженности. Практически можно сказать, что относительно, по сравнению с тем, что происходит 20 лет, достаточно спокойно на границе. Это результат во многом также и того, что для сторон еще более очевидно стала опасность возникновения новой войны. И после этих инцидентов, мне кажется, все стороны стараются особо не нагнетать ситуацию на линии фронта. Прозвучали также осторожные надежды, озвученные, скажем, американскими дипломатами о том, что возможен новый этап, новая встреча президентов Армении и Азербайджана, возможно, или в ходе саммита НАТО в Уэльсе, или на площадке Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пока еще не ясно, будем ли мы видеть продолжение тех переговоров, которые состоялись 10-11 августа при посредничестве Путина в Сочи или нет. Но понятно, что посредники Минской группы ОБСЕ пытаются, как бы пользуясь моментом и пользуясь озабоченностью, даже можно сказать напуганностью сторон возможной войной, попытаться пробить в ходе переговоров некие меры по снижению напряженности на линии огня и достижение какого-то документа или каких-то механизмов, которые могли бы предотвратить в большом количестве те инциденты, которые время от времени вспыхивают на линии фронта в Нагорном Карабахе или на государственной границе между Арменией и Азербайджаном.
Это был замдиректора Института Кавказ Сергей Минасян.
Гость недели.
В рубрике «Гость недели» с военным обозревателем грузинской службы радио «Свобода» Кобыли Кликадзе побеседовал Демис Паландов.
Глава НАТО Андерс Фог Расмуссен
подтвердил ввод российских войск на территорию Украины и заявил о том, что НАТО будет оказывать помощь украинской армии. «Мы будем оказывать всяческую помощь для совершенствования оборонительных возможностей армии Украины», буквально заявил Расмуссен. Как вы считаете, какой может быть эта помощь, насколько она может быть существенной и способна ли она сегодня изменить ситуацию в зоне конфликта?
Ну, во-первых, исходя из последних новостей, развития событий Юго-Восточной Украины, Луганской, Донецкой, то украинские войска нуждаются не столько в оборонительном вооружении, настолько наступательном, потому что там на самом деле есть натиск со стороны российских войск, и некоторые стратегические пункты они все-таки взяли под контроль. Имеется в виду пророссийские сепаратисты, поддерживающие, вот как Андерс Пуг Расмуссен сказал, открыто поддерживающие им российские войска. Но это слова дипломата, тем более это слова дипломата, генерального секретаря, который уходит из этого, из этой должности, известно уже его преемник. Так что это дипломатические высказывания, насколько осуществится реальность, то это мы увидим в эти дни. Будут это какие-то, допустим, там опять средства связи, допустим, средства ночного видения, десантские какие-то, или это будет вооружение и техники. Андерс Пуг Расмуссен это, конечно, не мог конкретно сказать, потому что это зависит уже от членов государства НАТО и руководителей этих государств.
Теперь давайте перейдем к саммиту НАТО. В преддверии саммита в Уэльсе аналитики гадают, могут ли быть приняты какие-то неожиданные решения, не только декларации. Сегодня, например, украинский премьер Арсений Яценюк заявил, что возглавляемое им правительство вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса Украины, о возобновлении курса страны на членство в НАТО. А у этого пути есть какие-то близкие по времени перспективы?
Ну, исходя из, допустим, опыта Бухарестского саммита, когда вот в преддверии уже как-то не оставалось сомнения, что саммит даст ПДЧ, план действия к членству в альянс Грузии и Украины, мы знаем, и радиослушатели помнят это, что в самые последние минуты решение не было принято. Из-за, значит, противостояния Германии, тогда Франции и, кажется, еще Италии и других государств, но обычно это не считается их называться, потому что когда Германия против, уже как будто другие. Ну, сейчас, исходя из того информационного брейншторминга западного, который сейчас происходит, и мы читаем, это требование, чтобы НАТО показал свое дееспособность стратегическое. Не только какая-то резолюция, поддерживающая, допустим, стремление Украины или Грузии в НАТО, а действительно и в стратегическом плане надо, наверное, принять такой документ, который не подорвало бы авторитет НАТО, потому что мы видим, что только вот такие призывы и возмущение, что происходит на Украине, это возмущает уже представителей западной прессы и лоббистских организаций, и влиятельных тинк-тенков. Сколько можно возмущаться? Ты возмущаешься, а Путин принимает решение единогласно. Это, между прочим, преимущество, знаете, в стратегическом плане западным альянсом. 29 голов решает вопрос. За ними стоят парламенты, за ними стоят экономические интересы. И мы видим, что решение даже маленького такого незначительного, чтобы вооружить, допустим, курдскую армию против исламистов, сколько понадобилось решение, чтобы собрать эти автоматы, калашников и другие средства из Восточной Европы и отправиться. Они уже взяли пол Ирака, да? Вот надо какое-то принять стратегическое решение, которое позволило бы сделать НАТО больше флексибл, как это сказать, больше приспособленным оперативно реагировать на вызовы.
Ну, мы понимаем же, что НАТО не ведет свои войска в Украину, да? Прямого противостояния России и НАТО, в принципе, быть не может или может?
Но исходя из того, что из опасности, из, не знаю, чувства тревоги, которые существуют в балтийских государствах и Польше, и Восточной Европе, и я думаю, что как-то надо реагировать. Вот как будут реагировать, это очень сложно сказать, исходя из того, что все-таки мы привыкли, наши радиослушатели привыкли слушать высказывания высокопоставленных лиц государств балтийских, Польши, так называемой, Вишеградской. А слышим ли мы высказывания из Испании, Италии, Португалии,
да,
Греции,
сегодня Шойгу находится
Бенилукса,
в Словакии, его
да,
не выпускают
Словакия,
Польша,
пожалуйста,
Украина,
что
а он...
Лихтенштейн и Соединенные Штаты Америки они имеют равносильный голос, так что не потому и сложно сейчас как прогнозировать, что будет, потому что мы все-таки основываемся на фактах, а не на желаниях, как это хотелось бы, допустим, услышать или увидеть.
Ну, есть еще один формат, все-таки есть какие-то односторонние отношения США с отдельными странами. Можно ли говорить о том, что вот заключение таких партнерских соглашений по безопасности с США, как у него есть там, допустим, с Израилем, могут повлиять на эту ситуацию?
Это очень хороший вопрос, Демис, и спасибо за это, потому что на самом деле на евроатлантическом пространстве и в НАТО решающую роль играют Соединенные Штаты Америки. Но бюджет, которым формируется безопасность евроатлантического пространства, 3/4 зависит от бюджета Соединенных Штатов Америки. Сейчас все зависит, вот чем закончится саммит Уэльса, зависит от решительных действий Соединенных Штатов Америки. А если произойдет так, что другие страны, некоторые из-за экономических соображений, а другие, может быть, из-за того, чтобы не хотят на самом деле больше разозлить Медведя, не поддержат стратегические замыслы Соединенных Штатов, я не говорю каких, тогда может Вашингтон подумать о вот прямых, прямых, как это называется, контактах с Украиной и с Грузией, как у него есть, по-моему, с 15 государств мира. То есть это тоже может быть как бы спасательный круг или облегчающий приз для Украины и для Грузии.
Ну, по сути, речь идет тоже о декларации, правильно я понимаю, что Соединенные Штаты заявляют, что они делают своим партнером по безопасности Украины. И что? Владимир Путин на это реагирует каким образом? Приостанавливает продвижение?
Это уже как бы тема на послезавтра. Но вы помните, Дмитрий, что представители Конгресса и нижние палаты, и верхние палаты уже обратились к президенту, чтобы вот в связи с Украиной принять именно вот такой особенный статус или особенный проект взаимоотношений. Так что чем закончится, еще раз говорю, это все будет решаться в рамках Уэльского саммита. В считанные минуты, в считанные часы, и за это 2 дня мы увидим, что там будет происходить.
Грузия сейчас очень осторожно себя ведет в отношении России. Только сегодня, по-моему, прозвучали такие более или менее резкие слова в поддержку территориальной целостности и такие выступления со всех фронтов, скажем так. Не ожидаете ли вы, что если Грузия будет как-то более выразительно говорить в поддержку Украины, что Россия может предпринять какие-то действия в отношении Грузии?
Для хедлайнов, для новостных лент, конечно, более резкие высказывания были бы, может быть, лучше, чем, допустим, такая вот уравновешенная. Но, с другой стороны, премьер-министр Грузии послал министра здравоохранения Давида Сергеенко, представитель парламента, президент, высказались. Ну что, знаешь, много можно бить себе в кулак, в грудь, но если реально не можешь помочь стране, то вот такие высказывания, я не знаю, это просто хорошо воспринимается на слух, но если реально не можешь, чем можешь помочь? 1500 солдат у нас находится в Афганистане, а остальное 1500 готовится для того, чтобы заменить их. Страна самооккупированная, желание, может быть, есть помочь, но как помочь? Это же
ну, я думаю,
тоже надо...
и на Западе
и моральная,
тоже понимают.
Ну, моральная помощь да. Тоже ведь помощь сейчас.
Да, конечно. Спасибо большое. Я напоминаю, со мной в студии был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Он был гостем недели.
С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня 31 августа, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Грузия ожидает от Уэльского саммита НАТО адекватного реагирования на те важные процессы, которые осуществлялись внутри нашей страны и за ее пределами, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире программы «Муамба Вестник» на канале общественного вещателя Грузии. В этом контексте президент коснулся реформ, которые были проведены в Грузии. По словам Маргвелашвили, эти, в частности, важные реформы в оборонной системе, а также активное участие Грузии в международных миссиях, сообщает Интерпресс-Ньюс. Как отметил президент, после саммита НАТО в Уэльсе безопасность Грузии и региона должна повыситься. С завтрашнего дня, 1 сентября, временно начнет действовать большая часть соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом. В частности, до полной имплементации соглашения с 1 сентября вступает в силу 80% документа, в том числе договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, сообщает Интерпресс-Ньюс. Договор предполагает свободное размещение грузинской сельскохозяйственной и индустриальной продукции на европейском рынке и поставку на местный рынок безвредных и безопасных продуктов. В рамках договора почти все продукты грузинского производства при поставке на рынок ЕС освобождаются от таможенного тарифа. Однако определенные ограничения все же будут действовать. В частности, продуктом, подчиняющимся годовой беспошлинной тарифной квоте, является чеснок. Данная квота составляет 220 тонн, в случае превышения которой Грузии придется платить таможенный налог. Вместе с тем отдельно перечислены продукты, подчиняющиеся механизму против фальсификации, на которые установлен предельный уровень импорта. С завтрашнего дня Грузия ужесточает визовый режим, сообщает Интерпресс-Ньюс. Так, с 1 сентября вступает в силу новый закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, который по поручению правительственной комиссии по вопросам миграции был подготовлен Минюстом, МВД и МИД Грузии. Согласно закону, срок безвизового пребывания в Грузии сокращен, и вместо 390 дней, как это было раньше, он определен 90 днями в течение 180-дневного периода. Кроме того, с 24 странами, в том числе Ираком, Федерацией Сент-Китс и Невис, Чили, Республикой Тринидад и Тобаго, Грузия упраздняет безвизовый режим. А со странами ЕС, НАТО, Шенгенской зоны СНГ и другими основными странами-партнерами будет сохранено безвизовое сообщение. Однако в том случае, если иностранный гражданин захочет остаться в Грузии более чем на 90 дней, ему придется взять иммиграционную визу.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
10 лет назад, 1 сентября 2004 года, маленький городок Беслан в Северной Осетии приковал к себе внимание всего мира. А точнее, одно его здание, обычная школа. Почему приехавшие из соседней республики террористы остановили свой выбор именно на ней, так никто до сих пор и не знает. В считанные минуты преступники захватили в заложники более 1200 человек и удерживали их в школе 3 дня, без еды и практически без воды. Продолжает Валентин Барышников.
В результате нападения боевиков на Бесланскую школу и последовавшего штурма погибли более 330 человек, в основном дети. Спустя 10 лет после трагедии корреспондент «Радио Свободы» Том Бамфорд поехал в Беслан и поговорил с уцелевшими заложниками, детьми города Беслана, которые теперь выросли. Кристиной Дзагаевой, Аминой Кахмазовой и Зариной Цириховой.
Пошли в школу, постояли чуть-чуть. У нас линейка бывает. Я как-то назад обернулась, и стали вот люди вот в черном. Я не поняла, что это, кто, что. Начали, подходить к нам. И тогда уже, начали кричать, школа захвачена, никто не сможет убежать. И тогда мы побежали в сторону спортзала. Я была тогда не с мамой, не с сестрой, они отдельно от меня были. Я побежала, и потом я уже их нашла в спортзале. Нашли друг друга. 3 дня мы сидели вместе, и когда был взрыв, мы как-то все отдельно сидели. Сестра отдельно, и мама отдельно, и я. И, ну, в общем, потеряли друг друга именно в тот момент. Когда я бежала уже со школы, я видела маму, как она лезет через окно. И я вот ходила по трупам, ну, по людям, которые, ну, там, не знаю. Ну, в общем, я никого не замечала, кроме мамы. И вот так я вышла, выпрыгнула сама и убежала. Маму видела, как она выпрыгивает из окна, и как она выпрыгнула, я увидела. А потом, когда я сама уже выбежала оттуда, я ее, ну, она меня сама потом нашла опять же. И мы сестру не находили, она меня спрашивала, ты, говорит, не видела? Я говорю, нет. Мне не сказали, что она умерла. Я когда сюда пришла, увидела гроб, я поняла уже, что ее больше нет.
А как ее звали?
Дзера. Было 10.
Прошло 10 лет, а стало вот как-то легче?
Нет.
Какая она была, Кристина?
Она была веселая, она находила общий язык, ну, и с детьми, вот с такого возраста. Я была совсем другой. Я больше думала о себе всегда. Она вот то бабуле что-то принесет.
Какие чувства у вас остались 10 лет спустя?
Бывает вот какая-то боязнь уже. Неважно, вот сколько времени прошло, но все равно от каждого шороха, ну, я боюсь. Я боюсь здесь находиться вообще. Ну, в Москве, ну, бывают такие ситуации там тоже. Ну, вот как-то там, ну, отвлекаюсь я. А здесь возле школы живу. Сейчас опять эти дни.
Ты часто о ней думаешь?
Да, мне ее не хватает.
На второй день они раздавали воду самым маленьким, тем, кому 6 лет, ну, до 6 лет. А я же маленького роста была, и я сказала, что мне 6 лет, и они мне давали воду. Да, я обманула их. Есть вообще не хотелось, потому что хотелось только воды. Ну, нас спускали в туалет, там, кто мог, они, конечно, пили из раковин, ну, как бы, из умывальника воду. Кому это удавалось, потому что все равно террористы не смотрели даже там. Кто-то приносил, например, тем, которые не могли встать. Ты снимаешь с себя майку, ее мочишь, ну, вот, под краном. Она напитывается водой, ты просто приносишь ее человеку, и он просто ее вот высасывает. Все снимали с себя одежду, потому что было очень жарко и было душно от того, что вот, блин, 1000 с чем-то человек. Обувь моя тоже была, я не знаю где. У меня были новые туфли, очень красивые. Я их не нашла. А потом ночью со 2 на 3 сентября пошел дождь на улице. Конечно, все хотели пить, и вот этот дождь идет. И мне было так жалко, потому что эта вода, она так пропадала зря. И я плакала. Я хотела на улицу, чтобы попить этой воды, не знаю, постоять там хотя бы 5 минут и просто потом зайти обратно. И во вторую ночь мне приснился сон. Ну, мы так спали иногда, ну, ночью, в смысле, когда удавалось. Мне приснился сон, что там, в общем, моя сестра была родная. Я просто встала и начала кричать. Аида, ее зовут Аида. Аида, Аида, начала кричать. Ну, вот, меня кто-то там успокоил. Это мне потом рассказывали, конечно, я этого не помню. Меня кто-то там начал успокаивать, потому что, ну, как бы, они могли меня убить. На третий день вообще ничего не пускали. Ни в туалет, не знаю, никакой там, ни капельки воды, ничего вообще не пускали на третий день. И как бы уже было понятно, что что-то случится. И я не помню, когда начались взрывы. Меня, наверное, оглушило там же, ну, оглушило волной этой взрывной. У меня как бы звука вообще не было, я ничего не слышала. Я бегу в одну сторону, потом в другую сторону. И опять уже, когда я бегу уже третий раз, я вижу, что идет женщина. Она меня зовет. Как бы иди сюда, иди сюда. И я к ней прихожу, она берет меня за руку. А с другой стороны была еще одна девочка. И мы просто бежим. И мы бежали в столовую. В столовой тоже там закидывали гранату. Потом, как оказалось позже, это женщина, которая меня как бы спасла. Потому что я бы, например, сама бы там, ну, не смогла точно. Она спутала меня со своей дочерью.
А как ее зовут?
Эта женщина, Жанна. Она, как потом она сама говорила, она подумала, что я ее дочь, которая умерла там же. Потом мы пришли в эту столовую, вот, а потом мы увидели вот такой большой чан с водой, и все, я уже ничего не помню, потому что я прям туда чуть не нырнула, я начала пить. Ну, туда закинули гранату, потом спецназовец русский, он, в общем, на эту гранату вот так лег, чтобы она как бы взорвалась, и не, ну, мы не пострадали. Ну, он, конечно, умер, и он, ну, там, герой России. А потом нас, когда вытаскивали уже оттуда, там вот такие огромные высокие окна, а я не доставала. Меня все толкают, как бы, ну давай уже вылази. А я не могу, я не достаю. Я помню, это было так долго. И меня все смотрели с ненавистью. А, и потом нас вот так вот передавали, как по цепочке, от спецназовца к спецназовцу. И последний человек, которого я помню, меня передали к мужчине, у него была белая майка. Он был не спецназ, просто осетин, доброволец. И я его не смогла, конечно, потом найти нигде. Это последнее, что я помню. Потом, ну, как бы я, наверное, потеряла сознание. Я помню, я уже в Москве, да, я уже в Москве очнулась. Через 2 дня.
После этих событий вы как переносили?
Ну, я хорошо, на самом деле, перенесла. Ну, я такая, как бы, ну, эмоциональная, и я не закрытая в себе, да. И когда ты говоришь, это легче становится от этого. Нужно говорить об этом и все. Ну, не знаю, наверное, это мой секрет счастья, успеха. Люди, которые закрываются, они наоборот, у них очень больно бывает раскрываться вообще. Ну, конечно, эмоционально и психически это очень повлияло. Ты боишься любого, что вот буквально там бум, и ты испугался сразу. Я не люблю бомбочек на Новый год. Ненавижу. Это не весело. Ну, мы отличаемся, потому что мы смотрели прямо в глаза смерти, да, как это говорят. Когда это происходит, ты понимаешь, что жизнь, она, в принципе, это самое главное. То есть вообще жить это очень, это чудо. И нужно эту жизнь как-то использовать и тратить с умом.
Услышали выстрелы. Ну, я думала, что, наверное, фильм снимают. Стала искать, где вот. Потом думала, наверное, шары в небо. Тут шары неподалеку. Наверное, думаю, шары в небо отпускают. Потом, когда уже вот они появились, террористы, ну, я вот понимаю, что это живые люди, что это вот, ну, люди в масках. Я не восприняла, у меня мозг не мог в это поверить. То есть я видела все, я видела этих людей, но поверить в это не могла. И поэтому вот как-то вот так застопорилась и думаю, что дальше, вот как? Неужели это на самом деле, неужели это случилось с нами? Их было сначала, ну, человек, наверное, 10, как-то с каждым разом все больше стало. Они были все бородатые, в очках, с автоматом, бежали на нас. Конечно, очень такой был страх. Я сначала выбежала со школы, ну, мне как-то удалось это сделать, но потом, когда уже вспомнила, что Розита там, я вернулась. Нас стали загонять в спортзал. Как-то первые же минуты на нас появилась кровь. Я не ранена была, ничего, но у нас сразу откуда-то появилась кровь. Нас загнали в спортзал, в 1/4 спортзала. Сначала нас не садили, не рассаживали. Они сразу же развесили везде, вот в кавычках, гирлянды вот эти из бомб. Весь спортзал был в бомбах. Вот так вот по бокам, потом дорожка из бомб. Над нами вот так висели бомбы. На кольцах бомбы были, ящики вот такие тротиловые стояли. Сразу нас разместили. Вот запомнила очень хорошо момент. Вот тогда, наверное, я на самом деле увидела, как выглядит смерть вот визуально. Тогда вот, когда нас стали загонять, моего одноклассника отец, Асика Бетрозова, он был большой очень такой вот, он был с нами, его сын со мной учился, и у него еще один старший был сын. И вот он начал нас всех успокаивать, говорит, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо. К нему подошел террорист Ходов, вот так вот его схватил за шею и посадил на колени. И вот тогда вот они только ростом сравнялись, то есть Бетрозов был очень большой. Бетрозов говорит, он его вот так схватил и говорит, если вы сейчас не закроете свои рты, я его убью. А нам тогда казалось, что, ну, мы никогда не видели до этого, перед нами никогда не убивали, мы не видели войну, мы не видели. Когда мы увидели вот то, что вот так вот сейчас его могут убить, стали все друг друга успокаивать. Но это террориста не остановило, он ему вот так прям стрельнул в висок. У него сразу закатились глаза, он рухнул. И нет, чтобы его вынести от нас, его завели вглубь зала, чтобы мы видели, как вот он кровью растекается. Мы смотрели, он лежал вот так вот передо мной, помню. Потом, помню еще очень хорошо, когда нам сказали, надо вытереть кровь. А, и вы именно вытянули его сыновей, чтобы они вытерли кровь его. Вот так, я помню, Асик снял с себя рубашку, вот так трет кровь и плачет, плачет. Ему было так плохо. Вот тогда я... Человек повзрослел буквально за 2 часа. Вот это был взгляд, вот когда он... К сожалению, из них никто не выжил. Вот 2 брата Петрозовых и отец погибли. Но я помню очень хорошо, как ему было больно, потому что в первые минуты убили именно его отца. До последнего, я помню, мы сидели, друг друга щипали, мы не верили. Ну, мы не могли поверить в то, что вот это на самом деле происходит. То, что вроде 21 век на дворе, а вот так вот. На третий день уже было абсолютно все равно. Как будет склад, лишь бы побыстрее все это закончилось. лишь бы вот побыстрее уже не быть в этой обстановке, не ощущать это все, не видеть страдания близких людей. То есть среди нас в первый же день мужчин расстреляли. Их вот так вывели, поставили, увели, и мы поняли, что мы их видим последний раз. Я не знаю, среди нас уже были трупы. Там, я помню, вот Юлия Рудик, она со мной была одноклассница. Ее сестра на второй день умерла, у нее был сахарный диабет сама. Ее не выпускали из рук, то есть трупы были вот так среди нас. Этот запах, запах мочи, запах всего, духота, вот. Постоянное стрельбище вот в потолок, постоянные крики их там. Постоянно они могли кого-то ударить, кому-то прикладом дать. Постоянно мы были в напряжении, потому что мы понимали, что с двух сторон сидят люди, у которых ноги на педали, и в любой момент мы можем просто взлететь. Когда вот случился взрыв, была растерянность, был шум, сразу контузия, люди, туман. Я даже не помню, как я вылезла оттуда. Я помню, что после второго взрыва убежала. Когда убежала, передо мной лежала мать с ребенком. Ребенок был мертв. И она ко мне подползает, вот так вот меня толкает и говорит: «Пойдем», говорит. Я ее не знаю, даже не помню, какая это женщина. Но сам факт, что она оставила ребенка. То есть я оставила свою родную сестру. Я себя за это корю, но я могу себе найти оправдание. Вот этот вот человеческий фактор, страх, он мне не давал соображать. Когда я убегала, я помню, мне еще Розита сказала: «Зрина, не оставляй меня». То есть я это услышала после того, как вылезла. До меня дошло, что она мне сказала. Полезла обратно. И я помню, что я очень сильно ударилась, потеряла сознание. Но потом как-то меня на носилках вынесли. Я считаю, что это действительно чудо, то, что мы с сестрой. Да, у нас травмы, там, у сестры пулевое ранение, у меня в голове осколки, мы плохо слышим. И я понимаю, что за все это время, вот, ну, психика, контузия, вроде прошло 10 лет, но теракт оставил свои последствия. Казалось бы, жизнь продолжается, а все равно жизнь разделилась на до и после. Самое обидное, что до сих пор не знаем правды, что, в принципе, эта правда, по большому счету, кроме пострадавших, уже никому не нужна.
Кристина Дзагаева, Амина Кахмазова и Зарина Цирихова, дети города Беслана, с которыми беседовал Том Баумфорд.
Это был Валентин Барышников. Во вторник в Южной Осетии и Абхазии отмечали шестую годовщину признания независимости самопроглашенных республик Российской Федерации. В Тбилиси обращают внимание на то, что за прошедшие годы мало кто из представителей международного сообщества поддержал решение российского руководства. Партнеры Грузии по-прежнему придерживаются политики непризнания самопроглашенных республик. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Уже второй день по решению де-факто властей Южной Осетии автомобильное сообщение с Сахалгори приостановлено. В самопровозглашенной республике отмечают признание государственной независимости со стороны Российской Федерации. Попасть в район можно будет с завтрашнего дня. Впрочем, глава парламентского комитета по правам человека Эко Бисселия расценивает происходящее как нарушение прав ахалгорцев.
Очень жаль, когда на территории Грузии происходит нарушение наших суверенных прав. Это, конечно, временное ограничение, но все же. Я хочу надеяться, что в перспективе, несмотря на ту сложную ситуацию, которая создана на части территории нашей страны, эти трудности будут преодолены.
После проведения президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия международные партнеры вновь заверили грузинское руководство в поддержке территориальной целостности страны. Уже несколько дней представители руководства НАТО, а также Румынии, Польши, Украины, Азербайджана и других стран заявляют о непризнании итогов голосования в Абхазии. Сегодня с официальным заявлением выступила и представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки.
Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии остается ясной. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии. Мы вновь призываем Россию выполнить взятые на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года, включая отвод войск на довоенные позиции, отзыв признания регионов Грузии в качестве независимых государств и обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи в эти регионы. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку международным дискуссиям в Женеве как средству достижения прогресса по безопасности и гуманитарным вопросам, которые продолжают оказывать влияние на местное население.
И это не пустые слова, убежден заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни. Именно благодаря поддержке западных партнеров от признания Абхазии и Южной Осетии уже отказались два государства – Тувалу и Вануату, говорит он.
Когда мы пришли к власти, независимость Абхазии и Южной Осетии признавали 5 стран. Но благодаря нашим активным дипломатическим действиям в рамках приоритетной для нас политики непризнания, мы смогли убедить две страны отказаться от ранее принятого решения. Естественно, серьезную поддержку нам оказали Евросоюз и США.
Залкальяни также отметил, что грузинское правительство продолжает поддерживать формат международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Несмотря на то, что многие ставят под вопрос эффективность женевских встреч, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закалиишвили уверен, что на сегодняшний день не существует альтернативы переговорам в Женеве.
Пока не существует более эффективного формата, чем женевский. Поэтому для нас принципиально важно сохранить эти отношения. Дополнительно мы пытаемся и предлагаем наладить другие форматы, но они не идут на это.
Закалиишвили отметил, что грузинская сторона продолжит попытки наладить прямой диалог с лидерами конфликтных регионов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О праздновании годовщины признания в Сухуми рассказывает Виталий Шария.
По абхазским телеканалам сегодня вновь демонстрировали памятные всем и волнующие телекадры состоявшегося во второй половине дня 6 лет назад на площади Свободы в Сухуми митинга и яркого выступления на нем тогдашнего президента Абхазии Сергея Багапша. Это был незабываемый миг восторга и всеобщего единения по переживаемым эмоциям, сравнимый разве что с Днем Победы 30 сентября 1990 года, но гораздо более красочный и запечатленный во множестве фото и видеокадров. Вспоминая чувства, которые испытывали граждане Абхазии после упомянутых вех становления независимого абхазского государства, я не могу не отметить и то явление, которое обычно называют утраченными иллюзиями. Слишком многим в конце 93-го в абхазском обществе казалось, что теперь после отвоевания Абхазии реконкисты, как тогда писали некоторые абхазские публицисты, признание ее независимости и вступление в ООН – это дело 2-3 лет. Почти 15 лет непризнанности республики, включая и годы блокады стран СНГ, поубавили оптимизма в обществе и сделали взгляды на окружающий мир абхазских политиков и политологов более реалистичными. Ну а затем наступил бурный август 2008 года. Некоторые в Абхазии тогда рассуждали, да, признание России нашей независимости свалилось на нас как какой-то подарок, будто бы незаслуженно, но это признание было завоевано раньше, и почти 3000 жизней защитников Абхазии во время войны 15 лет назад и годами выживания в блокаде. После 26 августа 2008 года в Абхазии вновь наступил период некоторых иллюзий. Год-два СМИ пестрели рассуждениями о том, какие страны следующими признают независимость Абхазии и Южной Осетии. А потом снова пришло отрезвление и понимание, что главное все же не в том, будет ли среди признавших 10, 20 или 30 стран, а в том, состоимся ли мы сами как государство, а еще в том, что мы сегодня уже не ощущаем себя изгоями, как во второй половине 90-х годов. Нынешнюю праздничную дату Абхазия встретила через день после внеочередных президентских выборов, после нескольких месяцев общественно-политического шторма, надеясь на вступление в полосу стабильности. Сегодня утром его президента, спикер парламента Валерий Бганба, избранный президент Рауль Хаджимба, его премьер-министра Владимир Делба, посол России в Абхазии Семен Григорьев, депутаты парламента, члены правительства возложили цветы к могилам погибших в Отечественной войне. Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы и к памятнику российским миротворцам, погибшим при выполнении миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В день признания России государственности Южной Осетии наш корреспондент поговорил с югостинскими экспертами на тему, что из окружающей их действительности или из их прошлого они хотели бы взять с собой в будущее, от чего, по их мнению, нужно избавиться. Продолжает Мурат Гукимухов.
Вполне понятно, что 6 лет не срок для государства. Оно находится только в самом начале пути. И, наверное, еще рано делать выводы по поводу того, что получилось, а что нет. Но все же уже можно говорить о каких-то тенденциях развития, как о перспективе республики, во многом обусловленной ее состоянием в прошлом и в настоящем. Что нужно оставить в прошлом, от чего нужно отказаться, и что наоборот, обязательно сохранить и взять с собой в будущее. По мнению депутата первого созыва Ларисы Астаевой, независимость Южной Осетии – это результат титанических усилий общества и ее политического класса, их совместной готовности и способности последовательно двигаться к намеченной цели. Эти качества обязательно нужно сохранить. Не растерять их, говорит Лариса Астаева. И пусть время борьбы за независимость прошло, но перед югостинским обществом появились новые цели. Хочется видеть, что республика – это не застывшая форма, а живой развивающийся организм. Но вот этого как раз сегодня и не хватает, говорит Лариса Астаева.
Все-таки видно, что уже какой-то сдвиг произошел. И я вижу будущее в очень положительном русле, но мне хочется более живой деятельности здесь. Это может быть. Но пока что такого не происходит. У нас есть экономические ресурсы и людские ресурсы, и все. И вот чтобы она была более деятельной, и чтобы она доказала, что она не придаток какой-то, который вот только ждет помощи, а что она способна сама купаться, развиваться. Вот этого я желаю.
По мнению югостинского общественника Тимура Схурбати, среди тех, кто сегодня будет праздновать годовщину признания югостинской государственности, много и таких, кто готов от нее отказаться. Их мотивация, по словам Тимура, упадническая, мол, все равно не получается создать самодостаточное государство. Кроме того, быть в составе России безопаснее, чем быть ее союзником. Тимур Схурбати сравнивает эти настроения со смертным грехом уныния. По мнению Тимура, для малодушия нет причин. В республике подрастает новое поколение. Появляются люди, которые готовы взять на себя ответственность за будущее Южной Осетии. Главное, считает Тимур Скурбати, сохранить независимость и дать шанс новому поколению.
Формируются уже вот команды молодых людей, не одна и не две, которые выходят со своими идеями, со своими инициативами на парламент, на президента. Они готовы работать. И на собственное благо, и на благо своего народа. Вот эту тенденцию я вот воочию вижу, что люди начинают понимать преимущества независимости.
Югостинский общественник Алан Парастаев считает день признания государственности Южной Осетии одним из важных этапов, пройденных южными осетинами после главного свершения – провозглашения своей независимости, как триумфа воли, познавшей себя свободной. Поэтому, считает Алан Парастаев, главное, что нужно взять с собой в будущее – это свободный дух. Все остальное приложится.
Сама логика событий говорит о том, что невозможно будущего Южной Осетии, если не будет сохранен, если не будет поддержан вот этот огонек свободолюбия, который стоял в основе нашей независимости. Нельзя подавлять дух свободы. Те силы, которые подавляют и сводят нашу независимость просто к признанию со стороны России, рубят сук, на котором они сами сидят. Несколько шагов там, например, уже было сделано, скажем, подавление результатов выборов президентских 2011 года. Если мы себя считаем свободным гражданским обществом, то нельзя подавлять то, что почему-то называют инакомыслием. Это просто мыслие. Нельзя подавлять мысль человека, который может не совпадать с какой-то там партией власти или кого-то еще. Это пагубно для республики, это пагубно для нашего будущего.
Югостинскому политологу Дине Алборовой я позвонил как раз в тот момент, когда она с детьми выходила из дому. Семья опаздывала на праздничное представление с участием артистов цирка, которое должно было состояться на недавно отстроенном стадионе. Дети сгорали от нетерпения, мой звонок для них был явно не кстати. Наше общение с Диной было ограничено буквально секундами, время на которое удалось уговорить детвору соблюдать тишину, говорит Дина Алборова.
Мы всегда гордимся тем, что мы потомки скифов, алан. Никто не знает, как они жили, но все гордятся. Ну и слава Богу, в принципе, что есть предки, которыми гордятся их потомки. Но я хочу к моим современникам обратиться. Что мы оставим для наших потомков? будут ли они нами гордиться или стыдиться того, что они наши потомки, это в наших руках. И все-таки я думаю, что потомки нами должны гордиться. Для этого нужно работать и любить свою родину, а не свой карман.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.